Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты сейчас рядом с нашими братьями, с Сергеем Мурзиным и с Богданом Котляром, рядом с их женами, рядом с их дочерями. Ты рядом со всем нашим правительством, Ты рядом, Господь, со всеми воинами, которые защищают нашу страну. Ты рядом с нашими танкистами, которых мы опекаем, любим, заботимся о них материально, духовно. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты рядом с каждым из нас, и мы слышали в прошлой проповеди о том, как сильно любишь Ты нас, как Ты любишь и как Ты принимаешь каждого человека, который идет к Тебе со своими проблемами, со своими заботами, со своими нуждами. Ты принимаешь людей, которые очень озабочены собой, и кроме себя и своих проблем, ничего и никого не видят и лезут по головам, и Ты этих людей принимаешь. И даешь им ответ на их просьбу. Так и мы, Господь, просим Тебя о стране нашей, о народе нашем, о каждом из нашей церкви и о наших братьях, которые на фронте. Пожалуйста, Господь, благослови нас, поддержи нас и давай нам мудрости, Господь, как вести себя в эти дни, как и в предыдущие дни. Слава Тебе за то, что многие люди выросли благодаря трудностям, которые постигли нашу страну, выросли в уповании на Тебя, в доверии Тебе, и продолжай, Господь, нас растить. И благослови нас, чтобы мы явили славу Твою в наших реакциях на происходящее в нашей жизни, в нашем городе, в нашей стране, чтобы люди увидели, как сияют звезды, когда вокруг тьма. А звезды, Господь, это мы, дети Твои, дети света, дети Отца Святов. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что полагаться можем на Тебя и расти в этом уповании дальше и дальше. Славим Тебя, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Продолжение прошлой проповеди, прошлого воскресного богослужения. Мы с вами находимся сейчас на берегу озера, которое еще называлось морем. Мы увидим сегодня карту, где происходят события. Мы находимся с вами в Писании в 6 главе Евангелия от Иоанна, поэтому, пожалуйста, откройте все 6 главу. Мы еще раз ее прочитаем, еще раз окунемся в атмосферу. Нам карта нужна. Вот это озеро, там, где цифра 4 возле озера, именно там происходят события, которые мы сейчас с вами продолжим рассматривать. Если вам мало Христа в жизни, есть такие люди, я знаю, есть такие люди, которые хотят больше знать Христа или хотят видеть Его, или хотят прижаться к Нему, или хотят побыть в Его присутствии, или вам недостает знания о Христе, чтобы доверить Ему свою жизнь. Рядом с вами на протяжении 24 часов в сутки находятся три удивительных источника, которые вы можете использовать для того, чтобы побыть со Христом. Один из них, из этих трех, он самый главный, о нем скажу в последнюю очередь. Первый источник – это фильмы, которые вы можете посмотреть благодаря такому ресурсу или каналу, как YouTube, интернет, фильм «Иисус», и там есть «Иисус из Назарета», там есть еще 3-4 фильма, которые позволили бы вам побыть со Христом, посмотреть Ему в глаза, заметить Его эмоции, походить за Ним, скажем так, благодаря этим работам, художественному такому кинематографу. Это очень такой простой путь, как можно окунуться в атмосферу присутствия Христа. Второй источник – это то, что можно тоже рассмотреть или почитать, тоже находится в интернете. Есть огромное количество картин, замечательных картин, которые отражают события, связанные с жизнью Христа, Его служением, Его проповедью, что люди вокруг Него переживали. И, безусловно, есть ряд произведений, таких как, например, «Сын человеческий» Александра Меня, которые вы можете читать и можете погружаться в эту атмосферу и видеть Христа очень близко. И самый главный источник – это Евангелия, которые находятся в Библии, которые находятся в Новом Завете, 4 Евангелия, которые вы открываете, и это документальная хроника того, что говорил Христос, что Он делал, о чем Он учил, на что Он реагировал. И вам нужно совершить труд души и и стать одним из тех его учеников, которые следовали за ним. Если вы женщина, будьте женщиной, оставайтесь, будьте там Мариной Магдалиной или еще кем-то. Если вы мужчина, будьте одним из его учеников, просто ходите за ним и смотрите. Если у вас душа ребенка и вам нужен пример повеселей или образ, можете стать мухой и летать, и сидеть на плече у Христа и видеть, как дергается нерв на его глазу, как он реагирует, как дыхание его учащается, потому что он взволнованно говорит с фарисеями, как он защищает женщину, которую хотят убить, и наклонился, и что-то там рисует, и никто не видит, только вы можете увидеть, что же он там сейчас рисует на земле своим перстом. Надо стать кем-то, кто очень близко ко Христу, и быть внимательным, так и читать Новый Завет, так и читать Евангелие, внимательно наблюдая за всеми деталями. Я обожаю этот метод чтения Евангелия, наблюдать за всеми деталями, рассматривать каждое слово, каждое движение, каждый акцент, который Христос делает, когда говорит те или иные слова. Желаю вам так читать Евангелие, желаю вам так наслаждаться Христом, следовать за Христом, наполнять свою жизнь реальностью Христа. Давайте прочитаем эпизод, который мы начали рассматривать в прошлый раз. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 1 стиха. «После происшедшего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Христос творил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Это то, что мы рассмотрели в прошлый раз. Кого не было, прослушайте проповедь предыдущую. Но кто был, попробуйте вернуться туда, вернуться в эти события и вспомнить все то, о чем мы говорили, насколько для вас это возможно. 7 стих. Филипп отвечал ему: «Нам на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же там, на том месте, много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлеб и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенные Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти и нечаянно, а точнее захватить его, взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Я хотел предложить сейчас всем вам в тех блокнотах, которые вы сейчас держите в руках, в тех планшетах или телефонах, которые вы держите в руках, или взять бумагу у кого-то из соседей, вырвать из блокнота. Я просил бы вас, чтобы вы сейчас сделали одну запись. Просил бы, чтобы сделали все, особенно те, кто сейчас в полудреме находится. Активизируйтесь. Сегодня мы рассматриваем Христа, сегодня Христос будет говорить с людьми, мы будем слушать с вами проповедь Христа, мы будем слушать слова Христа, И Бог может к нам лично говорить. И то, что вы запишете, может очень сильно повлиять на всю вашу жизнь. Итак, вы готовы записать. Я хотел бы предложить вам, чтобы вы записали тайно, так, чтобы никто не видел, какая есть проблема в вашей жизни, которую вы не можете решить, а очень нужно, чтобы она решилась. То есть какое-то бремя, какая-то отягощающая вас ситуация. Это может быть что-то маленькое, но для вас лично это трудный момент. И вам уже просто крайне необходимо, чтобы это решилось. Если у вас автоматически появляется чувство, что же я за эгоист такой, что же я за это переживаю, что же я такой какой-то неправильный, какой-то недуховный, пожалуйста, вспомните прошлую проповедь, каких людей Иисус исцелял, каких людей Иисус принял. Люди эгоистичные, люди, которые думают о себе, люди, которые использовали Христа. Он знал их сердце, Он знал их состояние, и Он их принял. И я очень ясно говорил в прошлый раз, я не призываю никого использовать Христа и злоупотреблять Его благостью и добротой, но надо помнить, что Бог принимает людей к себе, у которых не всегда правильные мотивы в плане жалость к себе, какие-то чрезмерные переживания за себя, и которые идут к Богу, чтобы решить эту проблему. Он принимает, Он любит нас всех, и пусть вам это придаст смелости написать то, что вы напишете. Я потом объясню, почему это важно в процессе проповеди. Напишите, пожалуйста, проблему в вашей жизни, которая вас выматывает, утомляет, заставляет печалиться, и это формирует какую-то такую усталость. Это может быть связано с семьей, это может быть связано с вами лично, с душой вашей, со здоровьем вашим. Возможно, это может быть связано с служением. Что-то в служении, какой-то есть тупик, и вы понимаете, что вам нужно, чтобы что-то решилось. Возможно, это какие-то межличностные отношения с какими-то людьми, которые затянулись. Возможно, это угроза вашей жизни, вам или близким вам людям. Если вам нечего написать, это странно. Если вы не хотите писать, и у вас есть в связи с этим какая-то борьба или отторжение, я рад, что я привел вас в это состояние, чтобы вы могли увидеть свое противление, потому что это может быть связано не так со мной, а это может быть связано вообще с вашей верой или ваших отношениях с Богом или жизнью перед Богом. Хорошо, мы пойдем дальше. Мы остановились с вами в прошлый раз, отложите на некоторое время эту запись или эти записи. Мы остановились в прошлый раз на том моменте, когда Иисус дал задание своим ученикам накормить людей. Он говорит Филиппу, который был местный, он был из Вифсаиды, он ему задает вопрос, ему дает такое поручение подумать, как накормить огромное количество людей. Потому что Иисус за них переживал. И другим ученикам Он тоже сказал, которые слышали. И дав задание, Он на некоторое время оставляет учеников и уходит к народу. И мы с вами разобрали подробно в тот раз, чем Иисус занимался, когда проводил время с народом и в той ситуации, и в других ситуациях. Он говорил о Царстве Божьем, Он говорил о Боге, о Его воле. Мы очень подробно это рассмотрели. И это было первое, что Иисус делал. Но те, кто настаивали, чтобы Иисус исцелил их больных, а это было так, через толпу пробирались люди и повергали к ногам Его больных на носилках или больных. Буквально это значит, они забрасывали, они проталкивали своих больных, то ли на носилках, то ли как, и толкали их в сторону Иисуса Христа. Иисус находился в очень тяжелой атмосфере в этом плане. Это был тяжелый труд, каждое исцеление подразумевало общение, какой-то процесс исцеления, это был очень утомительный процесс. Это сопровождалось там и криками, и слезами, и радостями, много всего. Но Иисус, Он во время всего этого проповедовал. И мы это уже разобрали, это очень-очень важно, важно понимать. И вот сейчас мы находимся на моменте, когда Иисус возвращается. Возвращается к своим ученикам. Прошло некоторое время, возможно, час, возможно, два. Возвращается, и мы видим, что происходит дальше. Сейчас мы переходим в такую фазу общения ученика со своими учениками. То есть он побыл с народом, теперь он проведет время со своими учениками. И какие же уроки он преподаст ученикам? И мы с вами, те, кто верит во Христа, для нас это очень важный момент. Очень важный момент. Нам посмотреть и позиционировать себя как тех, кто следует за Христом. И сейчас Христос чему-то будет учить нас, учеников своих. Итак, ближе к первой половине вечера, это было где-то 15:00, между 15 и 18:00, хочу сказать, что у иудеев два вечера. Первая половина и вторая половина. Первая половина это между 15 и 18 часами по нашему определению времени. Вторая половина это 18:21. Вот ближе к первой половине, ближе к 15:00, ученики пришли с некоторым таким докладом. Седьмой стих. Филипп отвечал Иисусу. Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. То есть он посчитал, высчитал смету, возможно, он обратился к местным жителям в Вифсаиде, так как знал там многих людей, это были его края, это были его связи, его контакты, и у него есть цифра, он приходит и говорит, нам даже этих денег не хватит. Возможно, он пошел и запросил Иуду, который был хранителем сейфа, ящиков, в котором хранились пожертвования, которые собирала команда апостолов, и они хранили в этом ящике, Иуда был хранителем этих средств. Возможно, он спросил, сколько у нас денег есть, возможно, Иуда ответил, у нас есть 200 динариев или около 200. Возможно, это стало тоже причиной того, что Филипп говорит Иисусу, нам даже тех денег, которые у нас есть, которые у нас в наличии, не хватит, чтобы хотя бы немного накормить каждого, кто есть. Один из учеников его, Андрей, 8 стих, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика 5 хлебов, ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества? И Андрей тоже проделал какую-то работу, он что-то собирал, какую-то информацию, и вот он представляет здесь мальчика. Мы не знаем, то ли это мальчик пришел с хлебами и с рыбками по инициативе Андрея, то ли Андрей ссылается на него, потому что мальчик пришел и предложил, то ли Андрей его привел, узнав, что у мальчика есть еда. Мне хочется верить, что как-то мальчик пришел, что-то принес. Но, может быть, это и не так, может быть, Андрей обратил внимание на него. Но мальчик, судя по всему, что был открыт тому, чтобы эту еду как-то отдать или чтобы ее разделили. У Матфея интересно вот, что написано. Мы посмотрим, что еще написано в этом разговоре у Матфея и у Луки. Послушайте, у Матфея такие слова. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное и время уже позднее». Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Вот какой был план у учеников. Был план распустить народ. То есть мы накормить не можем. Мы не можем решить эту проблему. Пусть пойдут, разойдутся и пусть сами решат свою проблему. Это именно был план учеников. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. И мы это сегодня подробно рассмотрим. Вы дайте им есть. Это был план Иисуса Христа. План учеников. Пусть сами о себе позаботятся. Они же как-то жили без нас. Они как-то выросли. Они же все-таки взрослые люди. Они же как-то отвечают за своих детей, за своих жен. Пусть пойдут и сами решат эту проблему. У Иисуса был другой план. Нет, вы дайте им есть. Не я дам им есть, а вы дайте им есть. У Луки тоже очень интересное, есть интересный момент. День же начал склоняться к вечеру, и приступив к Иисусу, 12 говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали себе пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Я почему на это обратил внимание, на это словосочетание? Потому что это был их взгляд на ситуацию. Мы здесь в пустынном месте, мы здесь в пустом, мы здесь в пустыне. Вот там, где мы находимся, ничего нет, никаких ресурсов, ничего. Я просто прошу вас, обратите на это внимание. Потому что это было не пустое место. Это была не пустыня. Там среди них стоял источник жизни, источник воды, источник хлеба, источник манны, источник перепелов. Там стоял Творец, который словом своим мог и сделает это пустое место, наполненное жизнью. Это очень похоже на нашу жизнь, когда мы смотрим на все вокруг и говорим: пустыня, проблемы, ничего не решается. В этой стране ловить нечего. Что здесь делать? Надо уезжать. Что в этом городе делать? Что в этой церкви делать? Очень часто мы видим пустыню вокруг. Пустое место, пустые люди, никчемные обстоятельства. Ибо здесь пустыня, это был их взгляд на реальность. А реальность имела другую сторону. Между ними был Христос. И как мы уже увидели у Матфея, он сказал им: вы дайте им есть. Иисус Христос использует невероятный прием, невероятный трюк, используя вот эту фразу: вы дайте им есть, ученикам своим. Это могло выглядеть как... Ну как это могло выглядеть, друзья мои? Вот они были обычные люди, такие же, как вы. Иисус Христос говорит: организуйте, пожалуйста, еду. Подумайте, как их накормить. Уходит к людям, возвращается. Они ему сообщают: денег недостаточно, в Вифсаиде никто кормить даром не будет. Вот все, что есть, это вот маленькое количество еды. Он смотрит на них, принимает этот доклад и говорит: вы дайте им есть. Как бы вы себя почувствовали в этой ситуации? Надо помнить, что это были мужчины. И Иисус был между ними мужчина. Он был некоторым сверстник. Для некоторых он был более молодой, чем более старые взрослые ученики или его последователи. И он им говорит такую слова: вы дайте им есть. Здесь я хотел бы еще обратить внимание, может ли Иисус давать какое-то поручение, которое невыполнимо? Может ли Иисус врать? Может ли Он лгать? Когда Он говорит: вы дайте им есть, Он подразумевает, что из ваших рук люди могут получить пищу. От вас лично люди могут получить поддержку, жизненно важную сейчас. Им не нужно оставлять меня, им не нужно никуда уходить, не нужно никуда уезжать. Вы реально, вы можете им помочь, помогите им. Вы можете стать причастными к тому, что они сейчас получат помощь и поддержку. Как ученики видели ситуацию? Возможно, у них были эмоции, негодование, возможно, некоторое раздражение было у них. Денег нет, связи нет, знакомств не хватает, денег не хватает. Это все то, что они видели, это то, как они видели ситуацию. Если бы кто-то спросил их после воскресения Лазаря, когда Иисус воскресил Лазаря, если бы кто-то у них спросил после того, как Иисус воскресил из мертвых еще одного юношу, если бы кто-то спросил у учеников, которые увидели, как Иисус парализованного сделал способным ходить и носить свои тяжелые носилки. Если бы кто-то учеников спросил после того, как человеку, у которого не было глазных яблок от рождения, Иисус дал этому человеку в этот момент такое уникальное устройство словом своим, прикосновением своим, как Творец, дал глаза, у человека ниоткуда появились глаза, и ученики видели это. Если бы в тот момент учеников спросили: может ли ваш учитель накормить толпы людей? Может ли ваш учитель сотворить чудо, чтобы 10, 15, 20 тысяч человек получили кусок хлеба, лепешку и рыбу. Как вы думаете, что бы они ответили? Я думаю, что размышляя о тех людях, которые там где-то находятся сейчас в этом вопросе, я уверен, что они ответили бы: да, наш Господь может накормить, наш Господь может сделать чудо. Более того, они были иудеями, они прекрасно знали свою историю, они прекрасно помнят, как Бог, а они сейчас к Христу относились как к Богу, как к Мессии, как к поставленному в их жизни Божьему человеку, который имеет власть от Бога, который и есть Бог, у которого глаголы истины, который есть представитель Троицы, они и так его воспринимали. Они прекрасно помнят, как Бог кормил народ израильский в пустыне маной небесной, как перепела прилетали, как на каждый день Бог давал еду, как со скалы пошла вода, которая так нужна была иудеям в пустыне. Они очень образованные люди, у них есть опыт исторический, они знают, на что способен их Бог. И у них есть опыт практический. Они видели, как Иисус давал людям конечности, которых у них не было. Как Он давал им глаза, которых у них не было. Как Он воскрешал мертвых. Если бы их спросили, может ли Иисус сотворить такое чудо, они бы сказали «да». Но в этом случае, когда они получили задание «вы дайте им есть», они стали похожи на людей, которые находятся у Ниагарского водопада. При этом они последнюю каплю воды из бутылки своей вытрясли и сказали: теперь мы умрем. У нас нет воды. Мы погибнем. Хотите увидеть такого человека? Покажи, Тарас, фотографии. Максим, спасибо, что предложил нам эти фотографии. Вот этот человек идет по канату. Этот водопад, он олицетворяет Иисуса Христа. Огромный поток воды, огромный источник жизни. Они, маленькие люди, стоят, считают динарии. Они идут, узнают, как можно решить проблему. Они приняли наличный счет до такой степени, что они ничего, кроме себя, этого мальчика, этих семи хлебушков, больше никого и ничего не видят. Как вы думаете, что с этими ребятами, что с этими мужчинами, что с этими учениками произошло? Что с ними случилось? Что с ними произошло? Почему они не просят Иисуса накормить людей? Почему они не говорят: мы не можем, ты можешь? Почему они не делают ничего, чтобы прибегнуть к Нему как к источнику решения проблемы? Или источник для ресурсов, получения ресурсов, выполнения этой задачи, которую Иисус перед ними ставит. Вы дайте им есть. Для того, чтобы ответить на вопрос, что с ними происходит, важно ответить на вопрос, а что происходит с тобой, а что происходит с нами? Что происходит с нами, людьми или с другими людьми, когда мы попадаем в такую же ситуацию или в подобную ситуацию, когда у нас есть нерешаемая задача. Мы знаем, Бог хочет, чтобы мы это сделали. Мы видим задачу. Мы слышим от Бога: сделай это. Это именно ты должен сделать. Что с нами происходит, когда мы идем и начинаем делать? Мы, которые знаем великого, сильного Бога, но чувствуем безысходность, чувствуем отчаяние, в житейских делах или в житейских проблемах. Возьмите свой список, посмотрите в него, если вы его сделали. Это именно то больное, именно то кривое, именно то парализованное, именно то голодное, та задача, которую вы, как вы свидетельствуете своей записью, вы решить не можете. Куда ее нести? Только ко Христу. Кто может восполнить? Только Христос. Кто может вложить в ваши руки средства, инструменты, которыми вы сможете исполнить то, к чему вы призваны, то, что вы должны сделать, и у вас не получается сделать, то, что вас обременяет. Мужья наверняка думали о себе как мужьях, о себе как об отцах. Жены думали о себе как о женах, о матерях. Кто-то думал о своих родителях, и это бремя для вашей жизни. Кто-то думал о себе, как о муже, как о том, кто должен обеспечивать семью. Кто-то думал о себе, как о том человеке, который допустил какие-то проблемы, которые Бог теперь тебе говорит, реши эти проблемы. Ты посеял, пожинай, реши эти проблемы. Возможно, это долговая яма, возможно, это какие-то отношения, возможно, это еще какие-то долги, которые просто отягощают вас, обременяют вас. Возможно, это какая-то зависимость, еще что-то. Куда это нести? Кому нести? Только к Нему. Вопрос, почему мы это не делаем? Что с учениками произошло? Почему, когда речь идет о помощи каким-то людям, где-то они знают правильный ответ, они знают правильный путь? Иисус – это единственный ответ на все вопросы. Он и только Он может помочь. Идите к Иисусу. Берите свою проблему, берите свой тупик, берите свою неподъемную ношу, идите, Он ответит. Он источник жизни, Он хлеб, Он вода, Он тот, который восполнит вашу нужду. И вот у них появилась нужда. Что с ними произошло? Что с нами происходит? Почему мы не идем к Нему? Почему мы не хотим писать? Почему мы не хотим формулировать? Почему мы не хотим молиться? Что происходит? Ведь Он не изменился. Наш Христос, Он тот же. Знает все про тебя. Знает, почему ты идешь, знает, почему ты не идешь. Знает правильные мотивы, знает неправильные мотивы. Помогает сегодня огромному количеству людей во всем мире. Чудеса делает в жизнях людей. Они просто пришли и попросили, и Он дал им щедро, дал им с любовью, не упрекая, прощая им все, что до этого они натворили. Почему ты исключение, почему ты не идешь, почему ты не берешь часть этого Ниагарского водопада, почему ты не пьешь из этого источника жизни? Это вопрос и к служителям, это вопрос и к мужьям, и к женам, и ко всем остальным людям. 7 стих. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы немного». 8 стих. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «И есть у некоторых толкователей Писания, есть некоторые подозрения, что Андрей, возможно, несколько раздражался, или это был своего рода как сарказм, что ли. То ли мальчик пробивался к Иисусу и хотел: возьми, возьми, возьми то малое, что у меня есть. Возможно, мальчик был очень верующий и верил, что Иисус может умножить. То ли Андрей исследовал ситуацию по еде, по наличию еды. Возможно, он хотел сборку это устроить. Встретил мальчика, у которого была еда, и, возможно, он некоторое такое возмущение переживает и говорит: вот все, что у нас есть. Вот наша ситуация. Возможно, там был некоторый сарказм, может быть, некоторое негодование, потому что Иисус поставил перед ними нерешаемую задачу. У Иоанна, текст, который мы сейчас с вами читаем, нет этих слов, но у Матфея они записаны, эти слова. Услышьте их. На что Иисус сказал им: принесите их мне сюда. 5 хлебушков и 2 рыбки. Есть мальчик, у которого есть что-то маленькое. Вы знаете этого мальчика? Мальчик, ты не против? Дядя Андрей не заберет у тебя, ты хочешь действительно это отдать? Да, конечно, хочу отдать, возьмите. Андрей, принесите мне их сюда. Принесите мне то малое, что есть. Принесите мне, вложите в мои могущественные руки. И вы сейчас увидите, кто я для вас, кто я есем. Я есем Иегова, я есем сущий, я Творец Вселенной. Принесите мне их сюда. Очень хорошая такая интерпретация или раскрытие того, что Христос сказал своим ученикам. Он сказал им: такие слова. «Дети мои, я знал, что у вас недостаточно еды. Дети, я знал, что у вас недостаточно денег. Я знал, что вы не можете накормить людей. И я знал, что у вас не было никакой возможности достать эту еду. Я не ожидал, что вы накормите их своими собственными силами, своими собственными средствами. Попросил вас накормить этих людей, я просил вас довериться мне и нуждаться во мне. Не говоря вам прямо об этом, я давал вам возможность принести то малое, что у вас было ко мне, даже вашу безысходность. А в остальном доверять мне, доверять мне решение огромной, нерешаемой проблемы. Я хотел, чтобы вы пришли ко мне, как когда-то ваш прадед Моисей приходил ко мне, когда нечем было кормить народ в пустыне. Я когда готовил эту проповедь, и сейчас я молился и молюсь, чтобы эти слова Христа, они пронзили нашу душу, чтобы они поселились в нашем сердце, чтобы они укоренились в наших убеждениях, чтобы мы никогда не забыли эти слова. Принесите их мне сюда. Что у вас есть? Несите сюда, мне. Не удерживайте, отдайте это мне. Сколько способностей, сколько сил, сколько проблем, сколько долгов, сколько врагов. Все несите мне. Тем, кто не писал и не собирается писать, и думает, что нечего писать, возможно, хочу утвердительно сказать, нет ни одного человека в мироздании, которому нечего было бы принести ко Христу или не с чем было бы прийти ко Христу. Каждому из нас есть с чем прийти. То ли для восполнения нашей нужды, то ли для восполнения нужды других людей. Я знаю братьев в нашей церкви, которые переживают за то, что у нас мало, недостает малых групп в церкви. Вы переживаете, что некоторые люди в нашей церкви не охвачены малыми группами. И вы переживаете за то, что кто-то не ведет группу. А недавно вы услышали в свою сторону предложение, а почему бы тебе не начать вести встречу верующих людей и обсуждать проповедь в воскресенье у себя дома или у твоих друзей? И вы сказали, кто, я? Как я могу? Как это возможно? Так Моисей когда-то спросил Бога, кто я? И когда идет дискуссия о твоих способностях, ты и тот, с кем ты разговариваешь, вы понимаете, насколько мало у тебя есть. Вот то малое бери и неси ко Христу. С 10 стиха мы видим, как на первый план выходит сам Господь Иисус Христос. Ученики отходят в сторону, они становятся не сзади Него, а впереди Него. Он возвышается над ними, Он становится как генерал, Он как полководец. Он сейчас явит свою силу и свою власть. Тот, который мог бы без учеников накормить всех людей, делает их своей командой, и совершает служение вместе с ними, нуждающимся людям. Я хочу обратиться ко всем представителям Совета Диаконского Попечения Церкви Алмаз, ко всей команде пасторского служения, к моему сопастору, ко всем, кто несет пасторское служение, помогает вести группы или в Совете Пасторского Попечения. Хочу обратиться ко всем, кто служит здесь каждое воскресенье. Команда ТО, служение приветствия, кафе, команда хлебопреломления, Команда, которая заботится здесь о многом, детское служение. Посмотрите на нашего Господа. Посмотрите, что Он сделал со своими учениками, чему Он их учил. Нам важно научиться. Здесь есть очень важные уроки для нас, служителей. Иисус сказал, 10 стих, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. У Луки сказано так. Он сказал ученикам своим, рассадите их рядами по 50 человек. У Марка в 6 главе в 40 стихе написано и по 100 человек. И сделали так, и рассадили всех. Иисус начинает управлять процессом и говорит своим ученикам, слушайте мои инструкции, послушайте, что сейчас нужно сделать. Вот эти 20 тысяч, 25 возможно, рассадите их по 50 и по 100 человек. Если вы быстро читаете Новый Завет, утром за чашкой кофе или вечером засыпая, вы никогда не сможете остановиться и задуматься. 15-25 тысяч человек, 12 апостолов, возможно 70, вот та команда, которую он посылал, других учеников. Вот этим 12 была дана команда, или 70, мы тут точно не можем сказать, кто взаимодействовал, но точно 12 апостолов. Они получают задачу рассадить по 50, по 100 человек, 20-25 тысяч человек. Сколько у них это заняло времени? Сколько это у них заняло сил? Сколько это у них заняло взаимодействия? Представьте себе эту картину, как они их рассаживали. Но вот полководец, вот господин дает такую команду, рассадите людей. В это время года северо-восточное побережье Галилейского моря весной становится очень красивым. Побережье покрыто зеленой травой. Вместо того, чтобы люди стояли, Иисус их готовит к явлению своей славы посредством того, что Он их рассаживает на траву. Любящий, очень любящий, человеколюбивый Иисус Христос учитывал то, что сейчас, когда Он будет делать это чудо и будет отвечать на одну из душ людей, может начаться паника, может начаться толкотня. Маленькие не будут видеть за высокими. Они могут переживать, что до них что-то не дойдет. Они начнут толпиться, может начаться давка. Вы были когда-то после футбола в метро в Киевском? Меня когда-то отец выдергивал оттуда. А это всего-навсего было 100 тысяч в то время, когда меня выдергивали. В метро идут. Это большое количество, там тысячи людей в одном проходе или на одну станцию идут. Это могла быть давка, это могло быть опасно для людей, для больных. Для людей, которых принесли на носилках, для людей, которые ползли за Иисусом Христом, потому что были больны. Иисус их рассаживает. Он знает, что здесь могло бы начаться. Он заботится о них, Он садит их на траву. Они рассаживаются, чтобы им было удобнее, чтобы им было легче, чтобы каждому досталось, чтобы ученики могли качественно позаботиться обо всех, потому что Он знал, что ученики не только рассадят людей, они еще сейчас будут разносить людям еду и будут им служить. Иисус Христос организовал их всех, и свою команду, и тысячи нуждающихся людей. Он продумал и организовал заботу, чтобы не было давки. В этом была забота не только о людях, в этом была забота и об учениках. Иисус заботится обо всех, и о тех, кто служит, и о тех, кто принимает служение или должен его принять. Вот такой наш Господь Иисус Христос. Вот такой наш Бог. Вот такая глава церкви. Мудрый, любящий, продумывающий, организовывающий. Иисус Христос, Он настоящий, самый лучший диакон в мироздании. Он, кстати говоря, однажды сам назвал себя слугой, служащим. Когда мыл ученикам ноги, он сказал, я диакон между вами, Я служащий между вами. Я умею заботиться, я буду заботиться, я знаю, как это делать. Он посадил этих людей, дал инструкцию так их рассадить, как посчитал нужным, и люди посадили их, апостолы посадили их по инструкции Иисуса Христа. Иисус сказал такие слова: «Посадите их прасией прасией», что в переводе буквально означает «грядку к грядке». Как грядки посадите их, как посадите их рядами, как виноградники высаживают. Вот так их посадите, не скопом, не толпой, не квадратом, именно рядками их посадите. По 50, по 100, чтобы там были проходы между ними и между 50 и между сотнями. Он организовал проходы для них. Братья, которые расставляют стулья здесь каждое воскресенье. Спасибо вам огромное. Нам очень удобно здесь. Есть проходы, можно пройти, можно всем совершить служение. Сестры вышли, раздали подарки. Это было удобно, беспрепятственно. Братья, которые совершали материальное служение, прошли между рядами, все видно, все понятно. Этот ум, который у нас есть, этот ум, который есть у вас, это ум Христов. Ваши мысли, которые здесь каждое воскресенье организовывают богослужение, вы любите людей, вы хотите, чтобы им было хорошо. Вы хотите, чтобы Господь, который здесь незримо с нами присутствует, чтобы Он достиг своих целей. Грядка к грядке, сектор к сектору. И если мы вырастем как собрание, у нас уже есть люди, которые разбираются, как позаботиться о 100 людях, как позаботиться о 150, о 200. Но это все от Господа, это все от Христа. Это не потому, что мы такие умные и способные. Это касается всех организаторов любых структур, любых церквей, любых миссий. Нам нечем хвалиться. Бог нас делает способными, потому что Он сам есть такой. Важно обратить внимание на то, что Иисус Христос учил учеников делать все аккуратно, тщательно, чтобы они отражали Его как Творца. Бог есть Бог порядка. Посмотрите на Вселенную. Планеты не толкаются, звезды не сталкиваются. А если и делает, если это и происходит где-то во Вселенной, то значит так Творец управил этим всем. Но все остальное стоит на месте, все на правильном расстоянии. Но более важный урок, который получили будущие строители Церкви Христовой, апостолы, так это послушание. Вот урок, который они получили. Они в точности выполнили инструкции по распределению людей. Это заняло у них немало времени. Они не знали, какое чудо сделает Христос. Они проявили верность и послушание независимо от понимания результатов. Между ними не было такого разговора: ну вот сейчас начнется, сейчас Он всех накормит. Во второй раз, когда Иисус накормил 4000 мужчин, не считая женщин, через 1,5-2 месяца после этого, вот там они уже знали, что сейчас произойдет. Но это было первое насыщение. Они не знали, что произойдет. Если Он так сказал, они Его слушаются, и они так делают. Часто нам, кто в служении, не все понятно, что нам говорит Господь. Мы не понимаем до конца результата, который будет. Но нам надо быть верными в том, что нам говорит Бог. Поэтому важно нам учиться послушанию в служении, всем нам, и пасторам, и всем остальным служителям церкви. У них была верность независимо от видимых результатов. Они не задавали Ему вопросов, стоит ли это все делать. Они не вступали в дискуссии. Они были верны, и Христос явил верность. Он накормил и удовлетворил огромное количество людей. Итак, мы здесь видим огромную нерешаемую нужду. Люди несут это ко Христу. Они в точности поступают, как Христос им говорит. И в этом мы видим, как кульминация, как является воля Божья, как Он реализовывает свой удивительный план. Читаем в заключение: «Итак возлегло людей числом около 5000 мужчин, не считая женщин и детей, пожилых женщин, молодых женщин, деток разного возраста. Иисус взял хлебы и возблагодарил, воздал благодарение. У Матфея написано, взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил, преломив, дал хлебы ученикам. Вот если вы в попыхах читаете Новый Завет, если вы в попыхах читаете историю Иисуса Христа, вы не заметите, что Иисус сейчас сделал. Христос обратил внимание всех, кто сейчас смотрит на Него. Он берет эти лепешки, и Он поднимает глаза в небо. Он смотрит на Отца. Он показывает, кто есть источник, кто есть Его фокус. Он берет 5 хлебов и несет их к Отцу. Он демонстрирует, как нужно поступать. Молитесь, благодарите, приносите, просите приумножить. Он сейчас всем своим внешним видом, выражая свое внутреннее сердце, свою веру, свое упование, образ своей жизни, делает то, чего не сделали ученики. Они не пришли к Нему и не сказали, благослови. Благослови то малое, что у нас есть. Иисус делает то, чего не сделали они. Он указывает всем на Небесного Отца. Хочу обратиться ко всем присутствующим христианам, которые много лет во Христе или недавно. Почему мы молимся перед едой? И у каждого будет свой ответ, который будет зависеть от степени откровенности вашей. Одна из причин, почему мы молимся перед едой, потому что мы проповедуем своему сердцу в этот момент, кто есть источник нашей жизни. И мы другим проповедуем, присутствующим с нами, кто есть источник нашей жизни, благодаря кому мы едим. Люди, которые сидят за соседним столом в кафе, увидев, что вы склонились в молитве, они задают вопросы, что они делают? Конечно, они молятся. Почему они молятся? Они благодарят. Кого они благодарят? Отца Небесного. Почему они это делают? Потому что если бы не Отец Небесный, не было бы этого всего. Что вы проповедуете вашим детям в ваших семьях? Кого вы благодарите за то, что на столе? Молитва перед едой – это проповедь. И очень важная проповедь, особенно для детей, которые наблюдают за нами, взрослые. Иисус взял хлебы, воздал благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. Кстати говоря, о рыбе особенные вещи нужно было бы сказать, но нет времени. Рыба вообще была деликатесом того времени, особенно дорогостоящим продуктом. И здесь люди получили столько рыбы, кто сколько хотел. Если у вас есть любимые продукты, то вы должны понять, что пережили люди в тот момент. Они то, что очень сильно любили, получили столько, сколько хотели. И это были нескромные запросы. Люди могли брать много и набирать. И Господь им позволил это сделать. Бог щедрый, Он знает состояние, низкое состояние людей, и Он знает и жадность, и знает все. И мы не слышим здесь проповеди о самоконтроле, и о служении друг другу. Господь научит этому скоро своих последователей, Он будет учить об этом через апостолов. Безусловно, он будет заниматься ученичеством с этими людьми, которые по неправильным мотивам пришли и следуют за ним. Освящение будет, рост в освящении будет. Он им позволяет взять столько, сколько они хотят, столько, сколько у них есть потребности, как они ее оценивают, эту потребность. Передавая хлеб и рыбу, невозможно было видеть, в какую долю секунды происходило умножение материальной пищи. Но это был факт, который невозможно было объяснить. Это было чудо. Господь мог бы с легкостью раздать пищу чудесным образом, так же, как Он умножал ее, не вовлекая учеников. чтобы они не ходили между рядами, не бегали между людьми, не носили, не таскали эту еду. Это был тяжелый труд, 25 тысяч человек, передать им еду. Кто-то, наверное, срывался и бежал. Они говорили: сидите, оставайтесь на своих местах. Это было шум, это было восхищение. У кого-то было негодование: а нам, а нам. Иисус вовлек своих учеников в этот трудный труд. Хотя мог всех накормить, моментально у всех могла появиться еда. Помните, как Бог послал манну? Каждое утро израильтяне выходили из своих шатров, и манна была прямо возле их шатров. Не нужно было никуда идти, никто ничего не разносил. Бог сам доставлял еду к шатрам народа израильского в пустыне. Здесь же Иисус решил сделать частью своих учеников, вовлек учеников. Здесь мы видим, как Иисус, кормя народ, учит своих учеников. В этом случае, как и во многих других, Иисус учит некому такому богословию о сострадании к нуждающимся и практическому применению этих знаний о Боге, что Бог человеколюбивый и сострадательный. Он также учит своих учеников, что если вы хотите служить другим, вы должны умереть для себя. Жара, много работы, много труда, много людей, которые необузданные, не контролирующие себя. Это много труда. Если вы хотите быть как я, если вы хотите быть моими последователями, если вы хотите быть такими, как я, и хотите получить награду, которую я получаю от Отца, помните спор учеников: мы хотим быть такими, как ты, мы хотим сесть по правую сторону от тебя. Он говорит: вы не понимаете, о чем вы просите. Вы должны понимать, если вы хотите быть служителями Христовыми, это не чин, это не погоны, это не ряса, это не какое-то спецобеспечение, это пахота, это труд. Идите сейчас и поймите, чего стоит боголюбие. Чего стоит то, что Бог возлюбил мир. Бог возлюбил этих людей ненасытных, жадных, которые только о себе сейчас думают. Он их возлюбил, и я сейчас здесь, в труде, потому что Бог возлюбил этих людей. Вы хотите быть моими учениками, у вас еще есть время оставить меня и не следовать за мной. Но если вы любите меня и хотите быть там, где я, знаете, что служить этим людям, это значит много работать, много трудиться. Вот чему он их учит, когда передает им еду, и они ее разносят, и он их вовлекает в весь этот процесс. 13 стих. «И собрали...» Извините. «И когда насытились», 12 стих, «то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Хочу отметить, что насытились — это не то же самое, что перекусили или перебили аппетит. Так Бог восполняет нужды людей. Так Бог может восполнить твои нужды. Так Бог может восполнить твою душу. Вот тот список, который ты писал, из-за чего твоя душа, она вымученная, она уже устала очень сильно. Бог полностью может восполнить твою нужду. Он полностью может насытить тебя. Ты можешь быть именно счастливым, блаженным душой. Ты можешь твоим вздохом, он может быть полнота твоего счастья внутреннего. «И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Посмотрите на то, как Господь бережно относится к тому, что даровал Отец Небесный». Откуда пришло это? От Отца. Он попросил благословить. Кто умножил? Он же, Иисус Христос, представитель Троицы, Сущий, Иегова, Творец Мироздания, сотворил этих, либо умножил их. И Он учит, как нужно относиться к избытку. Здесь мы получаем урок того, бытовой урок от нашего Иисуса Христа. Не читайте поспешно Евангелие, внимательно читайте. Как относиться к лишним продуктам в вашей жизни? Как относиться к лишней одежде в вашей жизни? Как относиться к избытку, который Бог дает вам? Бережно сохраните на потом или передайте другим людям. Я все долгое время не мог понять, почему нельзя хлеб выбрасывать в мусор. Объяснение было одно. Послевоенные времена, голодомор первый, голодомор второй, голодомор третий. Бабушка так была наставлена жизнью, ужасной реальностью. Вот почему нельзя выбрасывать хлеб. И до недавнего времени я вот так его выбрасывал, потому что я понимал, это не объяснение для меня. Но моя жена всегда делала из этого сухарики, греночки, нарежет. Птичкам пойду скормлю. Для меня это было как идолопоклонство. Какие птички? Тратить на них время, тратить на них, вот это вот сейчас идти кормить их. Как-то это мне, это все неправильно. Я читая это, я понимаю, очень аккуратно, очень бережно относится к остаткам. Продумывает их дальнейшее использование, хранение их продумывает. 13 стих. «И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, и как написано у Иоанна, нечаянно взять, а в оригинале схватить его, похитить его и сделать царем, опять удалился на гору один. Люди настолько были впечатлены силой Иисуса, что пытались взять его и сделать его своим царем. Почему? Зачем? Ради чего? Ответ очень простой – ради себя. Ради себя и своих детей, ради своего комфорта, ради своего государства, ради своих удовольствий. Знаю, кто не хотел бы такого президента иметь? Кто не хотел бы иметь такого царя? Любой народ хотел бы иметь такого царя. Вот что они хотели с ним сделать. Но этот царь, который служит вам, он поэтому подходит вам, потому что он удовлетворяет ваши нужды. Но как только этот царь Иисус Христос говорит, не я для тебя, а ты для меня. Я Господь, я Господин. Следуй за мной, будь мне слугой, будь моим последователем. Вот тут начинается проблема. До такой степени, что когда Иисус в разных формах это сказал, его просто убили, его просто ликвидировали, его репрессировали. Такой царь не подходит. Должен быть царь, который обслуживает мои интересы, а не тот царь, который заявляет о своих царских правах. Мы получили здесь очень важные уроки. Самый главный урок для учеников состоял в том, чтобы научиться доверять Богу в том, что Он даст все необходимое, даже если это кажется невозможным. Даже после того, как у учеников был целый день или несколько часов, чтобы обдумать призыв Иисуса самим накормить людей, им даже в голову не пришло обратиться за помощью к Иисусу Христу. Как и большинство из нас, они все еще были склонны искать помощи где угодно, только не у Господа, хотя уже были свидетелями многих чудес, совершенных Иисусом. Возьмите ваши списки, идите к Иисусу, говорите с Ним, не медлите. Еще один урок, и помолимся, этот урок учит нас еще одной истине. Хотя Бог вполне может совершить свой труд и без нас, и без того, что у нас есть, Он предпочитает использовать нас с вами и наши ограниченные ресурсы, наши ограниченные возможности, чтобы преизобиловала Его благодать и Его сила. Нам есть что Ему принести, а Ему есть что умножить. Нам есть что Ему принести. Братья, сестры, служители, родители. А Ему есть... У Него есть сила, у Него есть власть это умножить. Давайте помолимся. Господь, наверняка мы станем смелее и смелее пойдем к Тебе. Но при этом удивительно, как мы удерживаем у себя то, что должны принести Тебе. Благослови нас, Господь, пролей свет на твердыни наши, чтобы мы, как малые дети, как облеченные подростки, расплакались и побежали к Тебе. Не от Тебя, а к Тебе. Умоляю Тебя, Господь, за тех людей, которые от Тебя уходят, ожесточаются и не хотят идти к Тебе, хотят сами спасти себя. Пожалуйста, прости их, Господь, и Слава Тебе за то, что Ты любишь их не меньше, чем тех, кто слушается Тебя. И Ты обязательно дождешься их, потому что есть еще день и есть еще время для покаяния. Спасибо Тебе огромное, Господь, за то, что можем пересматривать свою жизнь в свете этого невероятного события, которое видели ученики. И мы благодаря четырем Евангелиям видим как хронику, как исторические факты. Слава Тебе за это, Господь. Прими нашу благодарность. Ты воистину Спаситель, Ты воистину Творец, Ты воистину Чудотворец. Мы за это Тебя славим, превозносим. Превозносим Тебя, Сущего. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.